Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами в эфире рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня в рамках цикла «Православие и культура» мы вновь встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И мы продолжаем говорить о расцвете художественной культуры XVII века. Слушайте продолжение.
В философии, начиная с Аристотеля, есть понятие формы и содержания.
Да.
Кстати, то, что тогдашняя Русь не прошла эту философскую школу, обернется страшной трагедией, церковным расколом. У нас впереди об этом разговор.
А вот сколько строились эти тогда, по тем временам, вот эти вот монастыри, храмы?
Ну, а как вам сказать, вообще, в принципе, темпы строительства были быстрыми.
Были быстрыми,
быстрыми. Да. Но вот я скажу чуть-чуть...
А вложения были государственные, то есть...
И государственные, и частные. И государственные, и частные,
и частные,
народные.
Народные, да?
Народный вариант есть... общеизвестен по Борису Годунову Пушкина, помните,
да.
Ходим по селениям, собираем милостыньку, понимаете? Ну, Варлам и Мессовил собирали для другой цели, это понятно. Вот уже стилизовались. Но вообще-то это постоянная практика. Монахи ходили, собирали, так сказать,
да?
и на эти деньги что-то строилось. Вообще, должен сказать, ну вот 17 век, ведь смотрите, Алексей Михайлович на троне был с 1645 по 1676, 31 год. Вот вам срок строительства, причем ведь и не 30 лет строили. Ну, забегая вперед, скажу, когда Петр Первый придет, ведь вот я почему его вспомнил. Два великих памятника архитектуры барокко в провинции, связанные с Петром Первым, это Свято-Троицкий собор в Саратове и Петропавловский собор в Казани. Я почему их вспомнил, потому что оба эти собора Петр проектировал лично. То есть он даже принимал участие в дизайне архитектурном, а потом классическая манера поведения Петра, сам с лопатой и киркой в руке участвовал в строительстве этих храмов. Эти храмы оба построены в стиле русского барокко. Они оба очень нестандартны. Ну, скажем, саратовский храм напоминает древнерусский терем. Там даже дизайн вот такой вот остроконечной крыши в центре. Но кто в Саратове был или кто там, когда по репродукциям, я убежден, что нет такого человека, который бы не удивился, увидев этот храм. Настолько он, причем формально все традиции соблюдены, понимаете? Тем не менее, крайняя нестандартность. Что касается Петропавловского собора, тут ведь он строился в Казани, в городе с мусульманским населением, уникальный случай. Храм православный, в дизайне которого использованы элементы исламского искусства. Причем очень просто. Знаете, исламское искусство ведь характеризуется орнаментом.
Да.
Так вот, Петропавловский собор чем характеризуется? Он на самом высоком месте Казани. Там надо подниматься лестницей. Там даже есть местное поверье. Кто по всей лестнице одолеет, грехи отпустятся. Понимаете? Местное чисто поверье.
А лестница винтовая.
Нет, она вот так и вот так, вот немножко углом.
Изгибами.
Да, изгибами. Он на самом высоком месте, если туда забраться, вся Казань под тобой вообще. Город потрясающей красоты, и этот храм, вот, я там неоднократно ходил, это у меня не книжное впечатление. И вот этот собор, он весь покрыт орнаментом, как мечеть. Mm-hmm. А потом, когда ближе подходишь, оказывается, это сделано путем простейшего гениального приема. Вот в этом все русское барокко.
Yeah.
Виноградные гроздья. То есть вылеплены из цемента виноградные гроздья. Кстати, библейский образ.
Да,
вот.
Да.
И они обвивают как бы архитектурно всю церковь.
Да.
Ну, фантастическая красота. Фантастический эксперимент дизайнерский, художественный. Так вот, я вам таких храмов могу привести, ну, не в каждом конкретная такая вещь, но вообще... Ну, самый простейший вариант, вот мы с вами сидим напротив Иоанна Предтеченского собора, на котором привычный для современного православного дизайн голубая луковица, покрытая звездами. Так вот, это возникло в русское барокко. Образец вот именно голубого купола, посыпанный звездами, первый такой образец — это Троица Сергиева Лавра.
Угу.
А это, кстати, один из величайших памятников именно стиля русского барокко. И колокольня вот эта, если помните, совершенно нестандартной формы, возвышающейся над Сергиевым посадом. Так вот, ну, самый потрясающий тоже пример и контраст – это теремная церковь русских цариц в Московском Кремле.
Угу.
Вот если придете в Московский Кремль, там же строгие соборы 15 века, и вдруг вот такая игрушечка, 11-главый собор. Ну, любой, кто в Москве был, тот это никогда не забудет. 11 мелких, небольших глав, сияющих на солнце, с ярким цветным дизайном вот этой вот самой основы. Вот вам барокко, понимаете, которое ворвалось, как свежий ветер, вот в эту стилистику. Но самый мой любимый храм Москвы, и, на мой взгляд, самый потрясающий дизайн, храм Рождества Богородицы в Путинках на Малой Дмитровке. Белый, кстати, на сей раз храм, как парящий в воздухе. Ну, знаете, классика жанра. Этот храм собирались закрывать и сносить. Его знаете, кто отстоял? Актер Александр Абдулов в свое время. И деньги свои личные вносил в сохранение этого храма.
Да.
Ну, кстати, любой человек, который видел фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Классика жанра. Новый Арбат, все сияет, там мчится эта милиция и скорая помощь, и вдруг возникает маленькая церквушка, многоглавая, с зелеными куполами.
Да, да, да.
Тогда еще без крестов. Сейчас с крестами. Это храм Симеона Столпника на углу Арбата и Поварской. Храм, в котором отпевали Гоголя в свое время. Тоже маленький шедевр русского барокко. То есть, если мы сейчас сядем на Москву, я вам могу десятки таких вариантов назвать.
Ну, так, скажем, деревянные храмы, вот это у нас яркие примеры, Кижевала.
И так, это же все как раз этого времени.
Это тоже вот это все.
А между прочим, насчет
то,
еще
без
дизайна
единого
храма,
гвоздя, конечно, строились.
Вот, но видите, например, есть потрясающий еще в Москве пример, кстати, и светской, и церковной архитектуры барокко. Это, как бы мы сейчас сказали, загородный таунхаус Алексея Михайловича. Это Коломенское.
Коломенское.
Во-первых, там, вы знаете, ведь еще такая интересная деталька, я думаю, любой, кто или не только искусствовед, а даже просто православный человек, он же должен знать, что у нас храмы до середины 17 века строились либо крестово-купольные, либо шатровые.
Да.
Потом на долгие годы прервется традиция шатровых храмов. Это связано с постановлением патриарха Никона.
Mm-hmm.
А 17 век шатровые, это, можно сказать, золотой век шатровых храмов. Между прочим, Василий Блаженный шатровый храм. Так вот, конечно, самый поразительный нестандартный шатровый храм в России – это храм в Коломенском. Белокаменный храм в Коломенском. Это фактически личный храм Алексея Михайловича. А рядышком от Коломенского на улице Дьякова Городища находится дворец Алексея Михайловича. Это вот пример светской архитектуры. Кстати, вот как иногда история интересно располагается. Дело в том, что этот дворец — чудо русского архитектурного рококо, именно, ну, можно сказать, барокко. Он был деревянный. И он к концу 17 века пришел в ветхость,
понятно.
И его ликвидировали, но по приказу Екатерины II, перед тем, как его разобрать, сделали подробнейший макет, подробнейшую,
то есть полную копию.
Да, то есть на бумаге это все сделали. Так вот, в наши дни, благодаря этому работе, проведенной эпохой Екатерины II, дворец восстановили.
Сейчас, ну, понятно, уже не в деревянном исполнении.
В деревянном, но с учетом современных технологий сохранения. Вот, но это сегодня одно из самых туристически популярных мест Москвы, потому что этот дворец надо видеть. Это, знаете, единственный аналог этой иллюстрации Билибина к «Коньку-горбунку». Mm-hmm. Вот, понимаете? То есть я к чему хочу сказать? Это новый мир совершенно, который родился в рамках именно архитектурного вот этого влияния. Причем вы знаете, что совсем интересно, какая будет дальше линия, тенденция этой архитектуры? Насыщение ее чисто европейскими архитектурными деталями. Угу. Вот, скажем, строгановская барокко, это уже конец 17 века, чем оно отличается? В этот дизайн православных храмов включаются элементы древнегреческого портика. Mm. Колоннада, например. Ну, самый знаменитый пример в России, тоже шедевральный, это Вознесенский, он же Строгановский собор в Нижнем Новгороде. Mm. Это вообще здание, с которого начинаешь знакомиться с Нижним Новгородом. Уже когда приезжаешь, скажем, особенно с Волги, с парохода, он там сразу доминирует. Ярко-красного цвета, вот традиция русского барокко, но там есть деталь, там коринфские колонны. Угу. Вот. Петровская барокко пойдет по этой линии. Но, например, знаете, есть церковь Ивана Воина на Якиманке в Москве, вот это. Но есть поразительная церковь с элементами европейской колоннады. Кстати, оно даже по названию поразительная церковь. Угу. Вдумайтесь. И постарайтесь, я обращаюсь к слушателям, не упасть в обморок. Так. Церковь святого Климента Папы Римского. Интересный факт.
Да.
А он канонизирован русским православием. Угу. Понимаете? Никаких вариантов, так сказать, никаких анафем, он канонизирован. Угу. Вот. Потом будет уже совсем далеко отходящая галицинская барокко, это уже экспериментальный стиль, угу, где просто полный разрыв с архитектурной традицией русского православия, уже барочные формы Европы. Вот такой стиль тоже был.
А Урал это коснулось? Урал?
Забегая вперед, скажу.
Или это позже случилось?
Вы знаете, на Урале, в общем, был уже другой стиль.
Уже
да, другой. Потому что видите, Урал колонизовывался и развивался уже в эпоху, когда барокко сменило классицизм.
Классицизм.
Да. Но
то есть,
нас,
скажем, верхотурские храмы, монастыри, это уже более поздние?
Это вообще, это даже не классицизм, это уже исторический стиль.
Ага, да.
Вот,
да.
Нет, но дело в том, что у нас есть единичные образцы, поразительные совершенно, самый известный пример – это Нижняя Синичиха.
Mm.
Там храм в стиле казацкого барокко. Это украинский стиль, у нас про Украину отдельно будет разговор, просто там строили украинские зодчие. Местный владелец Яковлев пригласил украинских зодчих. И это феноменальная, конечно, то есть такая обычная, вполне стандартная уральская деревня, даже при условии, что там потрясающая природа и что там потрясающий музей деревянного зодчества. И над ней взлетает, вот как вертикальный взлет ракеты, совершенно европейский, вот, европейский собор. Европейский. То есть его даже в Москве и Петербурге этого стиля найти очень трудно. Но у нас будет потом совершенно, конечно, оригинальная модификация сибирская барокко.
Угу.
О ней можно говорить отдельно. Ну, это столица сибирского барокко Тобольск.
Итак,
вот,
Ну,
Иркутск, кстати.
Итак, друзья, Дмитрий Владимирович, все это все-таки так или иначе следствие того большого великого события, которое положило начало становления православию, крещение Руси, начиная оттуда.
Ну, естественно.
Вот такое многообразие храмов, монастырей, вот этой красоты, ляпоты.
И еще, знаете, хотел добавить по поводу своеобразия русских храмов 17 века. Дело в том, что в них есть еще одна деталь, которая имманентна вообще только для 17 века. Ведь смотрите, я думаю, вы все хорошо, прекрасно знаете, ну, кто православный, что скульптура в православии, в общем, не доминирующий вид искусства.
Ну да.
В церквях, благодаря иконопочитательному канону, пришедшему из Византии, господствует двухмерность.
Угу.
Мы к этому еще вернемся.
Угу.
И поэтому скульптура типична для католических храмов, как вы знаете. Православных, в общем, она нетипична в целом. но не для 17 века. Mm-hmm. Вот это та же самая церковь Воскресения на Успенском Вражке. Вот я вспоминаю свои личные впечатления, когда я туда первый раз попал. Помимо потрясающей красоты этого храма и потрясающей ауры, что там потрясает? Там сплошь скульптуры.
Mm-hmm.
А совсем рядом от нас, вот к вопросу о местной традиции, город Пермь.
Да.
И там, как вы, наверное, знаете, находится один из самых уникальных художественных объектов современной России. Пермская галерея деревянной скульптуры, созданная в 17 веке.
Mm-hmm.
Значит, кто ее видел, никогда ее не забудет. Там местные татарские и коми-пермяцкие мастера делали, причем там лица у Христа и святых монголоидные.
Mm-hmm.
Но откуда взялись скульптуры? А вот тут две традиции сочеталось. С одной стороны, древнеязыческая традиция, а с другой стороны, европейская католическая традиция, где скульптура была привычна.
Угу.
И она в 17 веке проникает в русское православие. Кстати, в 18-м, в 19-м скульптура уйдет из русских церквей. Но просто потому, что она в светскую область перекочует. А вот 17 век – это время, когда скульптура в русской церкви занимает доминирующее звучание.
Угу.
Это тоже очень характерно. И вот я еще раз говорю, это достаточно просто вот или съездить в Пермь, или посмотреть. То есть это феноменальное явление.
Как а раз... храмы, вот когда они создавались, монастыри, они уже создавались как действующие.
Конечно.
То есть это делалось не для памятника, не для какой-то, так сказать, просто красоты ради красоты.
Вы знаете, дело в том, что для памятника в России начнут делать... только с того момента, когда появится секуляризированное искусство.
Mm.
Оно будет появляться с Петра все-таки. Вот, но я не считаю светскую архитектуру. Например, помните, Иван Грозный в этом, Иван Васильевич меняет профессию, где вы живете, место проживания, где он говорит, в палатах. Палатная архитектура, светская палатная архитектура, она в Москве тоже сохранилась.
Mm.
Она ни с чем не сравнима, белокаменные палаты,
да.
Но я в Москве могу для заинтересованных назвать как минимум три адреса. Во-первых, это на том же самом Брюсовом переулке есть старинные палаты, там какой-то музей. Есть палаты на Пречистенке, там тоже какой-то архив. И самое главное, это, конечно, палаты бояр Романовых на Варварке.
На Варварке.
Да, рядом с бывшей гостиницей России, там сейчас музеифицировано. Это хорошо сохранившиеся палаты того самого боярского рода Романовых, из которых вышла династия. Вот. То есть, но в любом случае здесь, конечно, это строилось прежде всего с утилитарными целями. То есть красота входила в дизайн, а как памятник просто это будет следующая эпоха.
Угу.
Теперь смотрите, я просто хочу продолжить. Ну вот архитектура – это, конечно, самый яркий феномен. Я еще раз подчеркиваю, он, почему я с него начал, он абсолютно самоценный эстетически.
Угу.
Вот здесь не приходится говорить ни о каком ученичестве, понимаете? Здесь хорошо сложившийся стиль. А вот остальные виды художественного творчества, они носят характер периода ученичества,
угу.
Но это нисколько не умаляет их художественного значения.
Угу.
Я имею в виду то, что произошло в трех сферах. Живопись, литература и музыка.
И музыка.
Вот смотрите. В живописи возникает два феноменальных
явления. Еще создание театра, можно говорить.
Обязательно успеем сказать два слова. Значит, смотрите, что два феноменальных явления возникают в области живописи. Во-первых, Парсуна.
Да.
Значит, что такое Парсуна? Очень примитивный светский портрет.
Угу.
Понимаете, я хочу сказать, почему я сказал, что период ученичества. Что такое в Европе живопись, к 17 веку никому объяснять не надо. Вот. У нас вообще, вот вы знаете, я буквально вчера смотрел одну видеоэкскурсию по итальянским музеям, и вот итальянский проторенессанс, итальянское предвозрождение, дойченто так называемое, там, 13 век, это по стилистике очень напоминает русскую иконопись.
Угу.
То есть как бы этот этап у них был, и они его ценят, они выставляют в музеях, но они дальше уже вышли в новое качество. У нас, поскольку Ренессанса не было, Вот вообще это придает очень большой драматизм снова 17 веку, потому что это рывком прыжок. И вот Парсуна в данном случае — это светский портрет, можно так сказать, который по своей стилистике схож с иконой. Двухмерность. Еще такое достаточно условное изображение человеческого лица, хотя уже с чертами индивидуальности. Это вообще первые парсуны, зафиксированные в смутное время. Ну вот у нас есть парсуна Михаила Скопин-Шуйского, к примеру, понимаете. Я даже, по-моему, где-то видел парсуну Ивана Грозного. Но она явно написана, скорее всего, постфактум.
Позднее.
Да, ну вот смутное время, первые парсуны. А эпоха первых Романовых, и Михаила Федоровича, особенно Алексея Михайловича, это уже царство парсун, абсолютно. Вот весь 17 век. Между прочим, для того, чтобы посмотреть парсуны, екатеринбургскому слушателю даже не обязательно куда-то ехать. Парсуны представлены в наших художественных музеях. А с другой стороны, появляется феноменальная и дискуссионная фигура в русской церковной живописи – это Симон Ушаков. Вот понимаете, почему феноменальная и дискуссионная? Потому что это гениально одаренный художник, который ввел в иконопись трехмерность. Вы знаете, что жесткая традиция со времен Византии, со времен иконоборчества, у нас со времен крещения Руси предполагало двухмерное изображение.
Двухмерное, да.
Ушаков вводит трехмерность. Вы не представляете, какие начались дискуссии.
А зачем он это сделал? Зачем? Это ради эксперимента какого-то? Или...
Художественного эксперимента, который четко лежал в русле традиции барокко. Видите, традиция барокко – это, во-первых, как я уже говорил, очень большое в России, как минимум, внимание к внешней детали, вообще детализации, понимаете? Классическая русская иконопись, например, времен Феофана Грека или там Андрея Рублева, там деталей нет вообще. Там, там, как говорил новгородский этот самый иконописец Олимпий, икона «Окно винобытия». Оно символично. Здесь появляется эстетика реализма. Кстати, она ровным счетом не противоречит православному канону, понимаете, в конце концов. Если бы она противоречила, у нас бы не было великой гениальной картины Сергея Васнецова «Богородица».
Ну да.
Понимаете? А тоже трехмерная, естественно. Вот. А высокую духовность можно передать и трехмерным вариантом. Но поскольку это была грандиозная ломка традиции, вот он, 17 век, начались грандиозные дискуссии вокруг личности Симона Ушакова и самой личности его творчества. Но я уже не говорю о том, как старобрядцы относились. Это отдельная песня. Но что очень показательно, и официальное православие, ну, классический эпизод, попавший на страницы, как бы скрижали истории. Значит, в числе резких оппонентов Ушакова выступил сербский архидиакон Иван Плешкович, который в этот момент был в Москве. А защитником и как бы апологетом твоего Ушакова выступил очень известный человек в тогдашней Москве, значит, монах Иосиф Владимиров. Почему я о нем вспомнил? Потому что Иосиф Владимиров – это автор первого в истории нашей страны эстетическо-культурологического трактата. То есть это первый искусствовед фактически в истории нашей страны, полемист, то есть он ругался с Плешковичем так, что вообще, вы знаете, ведь полемика в 17 веке, она была, мы потом, когда у нас будет лекция про старобрядчество, мы к ней еще вернемся, но я, знаете, скажу, как сказано в Писании: о, если бы ты был горячий или холоден, но ты тепл, так вот теплых там не было. Там у всех была температура нормальная не 36,6, а где-то 78. И тем не менее, это очень интересный искусствоведческий. И, кстати, писал монах, понимаете, и ведь интересный факт, что Иосиф Владимиров защищает творчество Ушакова с позиции православного монаха. То есть он доказывает и очень аргументированно, что все, что делает Ушаков, это эстетическая ломка традиции, но это не ломка богословской традиции. Богословская традиция остается, так иначе бы Ушаков давным-давно анафемствовали, понимаете?
Ну, да.
А он же остался, и потом, вы знаете ведь, какая дальнейшая судьба этого эксперимента? В православии, в общем, двухмерность никуда не делась, хотя трехмерность получила право голоса, понимаете? Если мы будем смотреть православные храмы петербургской эпохи, за всю историю царской России, мы там постоянно увидим трехмерность, понимаете? Вот, это нормальная вещь абсолютно в петербургских храмах, например, в Исаакиевском соборе, в Казанском, там, в храме Христа Спасителя там, и так далее. Но в основном она уйдет в светскую живопись. То есть после Симона Ушакова Парсуны будет понемножку вытесняться портретом. Уже абсолютно таким вариантом.
То есть это более подробный вариант изображения человеческого
с деталями,
лица, детализация.
Но, знаете, этот самый протопоп Аввакум, о котором у нас разговор впереди, он видел иконы Симона Ушакова, они ему не понравились, и он говорил, что... Говорит, ну, что это такое? Румянец на лице у святого. Пропорции. Только, говорит, сабли еще при нем не писано. Вот. А Плешкович, например, считал, что это просто подмена национального образа иностранного. Говорил, немчин, говорит, на сей картине у тебя. Немчин. Вот. Хотя для справки я бы сказал, но Николай Чудотворец вообще-то по национальности был не русский, как вы понимаете. Он был грек.
Да,
он был грек.
Да.
Да, как и все, кстати, святые эпохи Вселенских
из
соборов.
Из Мирликийских, понятное
Конечно,
дело.
Да, Мирликийские – это современная территория Турции. Так вот. В общем, я просто для чего эту историю рассказал, чтобы показать, в каких колоритных и зачастую таких гротескных формах рождалась Великая Новая.
Сегодня наша передача «Разговор об искусстве» близится к завершению, ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с искусствоведом, кандидатом культурологии, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго и хорошего настроения. Разговоры об искусстве.